проходит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы отметим столетие со дня рождения актрисы Тамары Петкевич, а наш первый сюжет посвящен книге французского писателя Егора Грана о том, как его родители Мария Розанова и Андрей Синявский оставили в дураках КГБ. Роман «Компетентные органы» прочитал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Егор Гран, принявший девичью фамилию своей жены, считая, что двух Синявских в литературе было бы слишком много, родился в Москве в 1964 году. Приехал в Париж вместе с родителями, девятилетним мальчиком в 1973-м, и вошел во французскую литературу уже после кончины отца. Андрей Синявский умер в 1997-м. «Компетентные органы» – 14-я по счету книга Егора Грана, пишущего исключительно по-французски. В основу книги, носящей черты документального романа, положены события, носящие суммарное название «Дело Синявского и Даниэля», восходящее к 1966 году, когда Московский суд приговорил Синявского к 7 годам, а Юлия Даниэля к 5 годам лишения свободы за написание и передачу для напечатания за границей произведений, порочащих советский, государственный и общественный строй. Синявский публиковался на Западе под псевдонимом Абрам Терц, а Даниэль – Николай Аржак. Процесс, о котором идет речь, стал без всякого преувеличения вехой в истории СССР и важным событием, в числе, разумеется, других, приведших в конечном итоге к краху Советской империи. Но откроем роман Егора Грана «Компетентные органы». Первая же сцена берет вас в тиски и уже не отпускает читателя, ибо все происходящее в равной степени страшно и смешно.
Первое, что поразило лейтенанта КГБ и сопровождавших его людей, были смеющиеся глаза, открывшие дверь женщины. Ни малейших признаков страха. Точно наоборот, на лице ее сияла широкая улыбка. «Проходите, прошу вас». Лейтенант вынимает удостоверение сотрудника Комитета государственной безопасности и доводит до ее сведения, что в соответствии со статьей 167 и 177 Уголовного кодекса, ну и так далее. Короче, предстоит обыск. Мария Васильевна Розанова прерывает офицера КГБ. «Я не разобрала вашего имени, лейтенант. Как вас зовут?» «Иванов. Евгений Федорович Иванов. Довожу до вашего сведения, что ваш муж находится под арестом». Жена смеется. «Уф, какое облегчение! Он ведь опаздывает на целых 3 часа. А я уже начала было беспокоиться. Муж, опаздывающий на 3 часа, это всегда плохо. А вдруг несчастный случай или же, чего доброго, он решил навестить другую женщину? Скажите, а вам приходилось наведываться к другой женщине, помимо собственной жены?»
Егор Гран, которому в момент обыска исполнилось 9 месяцев, скорее всего, не выдумал ни одной детали, ибо все, кто был знаком с Машей Синявской, узнают в разыгранной ею сцене стиль и характер этой женщины, всегда считавшей, что страх – удел людей, совершающих поступки, противные человеческому достоинству. Другое дело, что эта женщина-кремень после окончания обыска, оставшись, наконец, одна у кроватки сына, проплакала всю ночь, прекрасно понимая, какая судьба ожидает мужа в ближайшие годы и сколь долгой будет разлука. Значительную часть интриги романа занимают попытки КГБ выяснить истинные имена тех, кто скрывается за псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак. Первым объектом наблюдения становится французский публицист, главный редактор журнала «Эспри» Жан-Мари Доменак, первым на Западе опубликовавший статью Терца «Что такое социалистический реализм». Несколько лет спустя Доменак вспоминал: «Когда в конце 1958 года я получил первый текст Абрама Терца, я испытал радость, равную которой я редко испытывал за все годы моей профессиональной деятельности. Я, разумеется, не скажу, каким именно путем мне в руки попала статья Терца. Слишком уж велико число людей, пытавшихся получить ответ на этот вопрос». Убедившись, что крепкий орешек, каким оказался французский публицист Жан-Мари Доменак, им не по зубам, стратеги Лубянки задействовали свои заграничные батальоны сексотов, осведомителей и агентов влияния. Напомню, что в те годы Когда западные компартии еще не исчезли с политической сцены и доводы верности ленинским идеалам еще играли определенную роль, агентурный спецназ Кремля был дешевле в денежном выражении, и руководство тратило на эти забавы гораздо меньше денег, чем сегодня. Но это уже другой разговор. Егор Гран решил в своей книге не раскрывать истинного имени человека, скрывающегося за кликухой, как говорили в те годы, монокль, но приводит как минимум одну деталь, четко наводящую на след. На странице 214 книги читаем. В 1949 году по обвинению в антисоветской деятельности был арестован и приговорен к 10 годам лагерей Владимир Кабол. А в то же время был арестован и осужден Юрий Брегель, стукачуп по кличке Монокль. Кое-что известно об этом деле, ибо именно он, Монокль, подсидел и заложил Кабу, а заодно и Брегеля. Так пишет Егор Гран, не называя в этой связи истинного имени Монокля, то есть имени Сергея Григорьевича Хмельницкого. Людям старшего поколения памятны дела Кабу и Брегеля. Кстати, известный в те годы этнограф Владимир Кабо был кавалером ордена Красной Звезды за взятие Берлина. Как напишет много лет спустя о Сергее Хмельницком сам Владимир Кабо:
«Работал он на органы не за страх, а за совесть, и испытывал при этом подлинное удовлетворение. Ведь в этом и было его настоящее призвание. Много лет спустя Хмельницкий скажет с гордостью, что ведь по его доносам никого больше не посадили, только Брегеля и Кабо. Но что мы знаем? Несомненно лишь одно. Как всякий агент-провокатор на службе тайной полиции, он давал информацию неизбирательно. Он поставлял сведения о всех своих знакомых, он обязан был это делать».
Кстати, органы время от времени проявляли определенную щедрость в отношении своих стукачей. Так, лейтенант Иванов Евгений Федорович несколько раз передавал Моноклю купоны на приобретение дефицитных товаров в магазинах военторга. А однажды ему просто подарили новенький немецкий велосипед. Не раскрывая истинного имени Монокля, Егор Гран ограничивается упоминанием его профессии, а именно архитектор и специалист в области архитектуры стран Азии. Но именно таковы были обе профессии Сергея Хмельницкого, бывшего однокурсника и автора свидетельских показаний по делу Синявского, эмигрировавшего, кстати, в 80-м году в Германию, где он скончался в 2003-м. Не сумев получить ответа на вопрос, кто же, черт побери, скрывается под псевдонимами Терц и Аржак, КГБ бросает свои лучшие кадры на работу в набиравших тогда популярность диссидентских кругах. И здесь на первый план выходит осведомитель по имени Монокль. Вот как его описывает Егор Гран.
Монокль Дэнди. Архитектор по профессии и специалист в области архитектуры стран Азии, он желанный гость в кругах либеральной интеллигенции, где блещет, декламируя стихи Мандельштама и Ахматовой, находившихся в те годы под запретом. Пользуется успехом у женщин, а кличку «Монокль» ему дали люди из органов при виде его круглых очков в массивной оправе. Не веря в светлое коммунистическое будущее, Монокль становится стукачом не из идеологических побуждений, и никто не умеет лучше него выразить чувство горечи интеллигентов перед лицом цензуры. Никто не умеет, подобно ему, оплакать судьбу Пастернака или посмеяться над пустыми полками советских магазинов. Когда агента по агентурной кличке «Монокль» наводят на цель, он знает, как добиться показаний. К тому же у него великолепная память. Короче, прекрасный кадр с точки зрения органов, ибо «Монокль» циничен, умеет манипулировать людьми и, главное, получает удовольствие от чувства всемогущества, которое дает ему эта работа.
Вернемся, однако, к документальному роману Егора Грана. Начались 60-е годы 20-го столетия. Книги Абрама Терца и Николая Аржака не только переведены на десятки языков, их не только читают во всем мире, но они уже циркулируют благодаря сам и там издату на просторах СССР. А прославленные органы все еще топчутся на месте и все еще не знают, кто они, эти неуловимые Терц и Аржак. «Вершины комизма» – книга Егора Грана достигает в описании специалистов из КГБ их попыткам ответить на вопрос, еврей или не еврей человек, скрывающийся под псевдонимом Абрам Терц.
Если Терц не еврей, то почему он выбрал именно еврейский псевдоним? Первым на правильный ответ на этот вопрос набрел все тот же лейтенант Иванов, а именно Абрам Терц никакой не еврей, он русский. С этой замечательной находкой Иванов бежит к своему начальнику. «Товарищ полковник, Абрам Терц русский». Полковник Пахомов доволен. «Молодцы, ребята! Еврею никогда не пришла бы на ум идея выдать себя за русского».
Но это не конец истории, ибо сомнение все еще гложет сердца команды, занимающейся делом Синявского Даниэля. Самая идиотская из догадок заключается в том, что тексты, приписываемые Терцу, сочинил еще в 50-е годы Борис Пастернак. Он ведь тоже по крови, пожалуй, не совсем русский. Как ни верти, а Терц получается еврей. Ну а к тому же есть знаменитая блатная песенка «Абрашка Терц, карманщик из Одессы».
«Абрашка Терц, карманщик всем известный, а Санька известный в Москве. Абрашка Терц все шарит по карманам».
Идет время. Евгений Иванов пошел на повышение. Он уже не лейтенант, а капитан КГБ, понимая, что французские интеллектуалы из числа не попавших на удочку советской пропаганды, в любом случае причастны к этому делу, капитан Иванов учит французский и проявляет особое рвение в попытках выговаривать букву «Р» так, как ее выговаривают коренные французы. И с этой целью он без конца слушает песни в исполнении Эдит Пьяф и пытается выговаривать название столицы Франции точно так, как выговаривает его легенда французского шансона. Но на след двух писателей-диссидентов КГБ все-таки навел неутомимый Монокль. Прочитав повесть Николая Ржака «Говорит Москва», Монокль вспоминает, что однажды, находясь в привычной среде интеллектуалов из числа вольнодумцев, он бросил идею. Представьте себе, господа, что Верховный Совет СССР вводит день, в который любой гражданин нашей страны, достигший 16-летнего возраста, может убить любого гражданина за вычетом лиц, принадлежащих к нижеследующим категориям. Следует перечень категорий. Ну и, само собой, бросив идею в массы, Монокль внимательно следит за реакцией его друзей, следит, запоминает, а вернувшись домой, запишет и передаст тем самым компетентным органам. Вот как этот эпизод отражен в книге Егора Грана. Время от времени Монокль выезжает в сопровождении друзей на лоно природы. Простой и непринужденный пикник в сельской местности. А к особенности таких экскурсий принадлежит и совместное прослушивание передач «Радио Свобода». Самодельная антенна закинута на ветку близлежащего дерева. Транзисторный приемник настроен на нужную волну. Глушилки, те самые, которые назывались «Джаз КГБ», работают, но слышимость вполне сносная. Далее цитата из книги Егора Грана.
Говорит «Радио Свобода».
Заслышав эти слова, участники разговора вмиг умолкают, а диктор, женский голос, продолжает. Текст, который мы предлагаем вниманию наших радиослушателей, прислан из СССР. А после этого предуведомления размеренный мужской голос, напоминающий по интонации манеру дикторов московского радио, читает текст новеллы Николая Аржака «Говорит Москва», в которой повествуется о решении Верховного Совета объявить 10 августа днем открытых убийств. Услышав эти слова, Монокль вдруг вспоминает. Да это ведь его, Монокля, идея. Однажды, находясь в привычной компании, Монокль изрек. Если есть в СССР праздники по названию «День пограничника», «День рационализатора» и далее в том же духе, то почему бы не быть также «Дню открытых убийств»? Моноклю остается только вспомнить, кто был на том самом вечере, а затем попытаться вычислить, кто из присутствующих подхватил эту идею и реализовал ее в повести «Говорит Москва».
Кстати, сам Юрий Даниэль на суде честно признался в том, что идея повести «Говорит Москва» принадлежит не ему. Вот выдержка из диалога между прокурором и Юрием Даниэлем.
«Писали ли вы эти произведения сами или вам кто-нибудь помог?»
«Сам писал».
«Кто-нибудь подсказывал вам сюжет какой-либо вещи?»
«Не сюжет. Идея повести «Говорит Москва» принадлежит не мне».
«Кто подсказал вам идею? Расскажите».
идею повести подсказал мне тогдашний приятель Хмельницкий.
Говорили ли вы с Хмельницким впоследствии о реализации этой идеи?
Да, дважды. Первый разговор у нас с ним был в 1962 году. Он при многих свидетелях спросил меня, написал ли я уже повесть с подсказанной им идеей. Я его оборвал.
Возвращаясь к эпизоду в романе Егора Грана, в котором агент КГБ и провокатор по кличке Монокль и окружающие его люди слушают на лоне природы «Радио Свобода», позволю себе одно личное воспоминание. Я в середине 60-х, самый, пожалуй, молодой сотрудник нашего радио, присутствовал при записи этой передачи в Мюнхенской студии и помню имена, лица и замечательные голоса дикторов, читавших текст повести «Говорит Москва». Женский голос был голосом Виктории Семеновой, а мужской – Сергея Рудника. Но вернемся к книге Егора Грана. Узнав об аресте Андрея Синявского, Владимир Высоцкий, слушавший его лекции в Институте мировой литературы, немедленно явился в дом Синявских, чтобы выразить свою солидарность. Французская критика посвящает бесчисленные статьи документальному роману Егора Грана. И если можно говорить о лейтмотиве этих статей, то в откликах на книгу преобладает утверждение, что так, как Егор Гран, никто еще не писал о жизни в СССР 60-х годов. Как я уже сказал, речь идет о книге страшной и в то же время смешной. Вот характерная деталь. В новогоднюю ночь 1964 года, то есть за 2 года до суда, Марья Васильевна дарит мужу книгу «Обычаи и песни сибирских заключенных каторжан». Синявский без сомнения понял намек. «Готовься, мол, Андрей Донатович». Читающий книгу Егора Грана рано или поздно, как мне кажется, вспомнит знаменитую фразу «Человечество, смеясь, прощается со своим прошлым». Но пристально вглядываясь в то, что происходит в России более чем полстолетия после дела Синявского и Даниэля, невольно думаешь, что прошлое все еще здесь, с нами, и никуда уходить не собирается.
Семен Мирский из Парижа о романе Егора Грана «Компетентные органы». Наш следующий сюжет из Петербурга. Татьяна Вольская расскажет о том, как отметили столетие со дня рождения актрисы и мемуаристки Тамары Петкевич.
Книга Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный» с описанием хождения молодой и красивой женщины по лагерным мукам сделала ее знаменитой. В этой книге она просто рассказывает свою жизнь, как в 37-м не отреклась от арестованного, а потом расстрелянного отца, как в 43-м сама была арестована в городе Фрунзе, куда уехала из Ленинграда вслед за сосланным мужем и где училась в медицинском институте, как за девочкой из интеллигентной семьи, студенткой, с лязгом захлопывается дверь прежней жизни. Все происходящее, изнурительные допросы, обвинения, доносы близких друзей поначалу кажутся абсурдом, перевернутым миром, но мало-помалу оказывается, что теперь и на долгие годы это и есть ее жизнь. Тамара Петкевич была осуждена по статье 58.10 на 7 лет, которые она провела в лагерях Киргизии, Коми и Севжелдорлаге, и работу на лесоповале, и в лагерной больнице, и крепостной лагерный театр, и роман с лагерным врачом, и рождение ребенка в бараке, все описала она в своей книге. И потерю сына, которого врач взял в свою семью, обещая вернуть, когда Тамара освободится, и которого ей так никогда и не вернули. Это горе перелилось за лагерную колючку и осталось с ней на всю жизнь. Да все осталось. Но были ей даны силы не только на преодоление всех бед, но и на то, чтобы рассказать о них городу и миру. И вся ее сломанная жизнь непостижимым образом переплавилась в свет, на который слеталось множество людей погреться, поучиться великой науке преодоления. Теперь часть из них отдает дань Тамаре Петкевич, и из их воспоминаний складывается ее портрет, бликующее отражение в десятках глаз. Составитель сборника, главный редактор издательства «Балтийские сосны» Елена Алексеева.
У книги «Жизнь сапожок непарный» очень большой круг поклонников. Довольно определенный круг людей, которые знали Тамару Владиславовну. Не только ее посещали, но и собирался на вечерах встреч и ее юбилеев в музее Ахматовой и в СТД у нас в доме актера. После ее смерти был такой вечер в фонтанном доме, и я предложила продлить линию наших взаимоотношений с любимой писательницей, с человеком, которого мы все знали и любили, и собрать сборник воспоминаний.
По словам режиссера-педагога Александра Кладько, дипломный спектакль в книге Тамары Петкевич стал событием и в его жизни, и в жизни всего курса. На премьеру он пригласил Тамару Петкевич.
Она была довольна. С тех пор мы до самого ее ухода дружили. На том спектакле она сказала фразу: «Я не думал, что это так страшно». Меня это, конечно, тоже обожгло, потрясло, и до сих пор повод осмыслять это остается. Делали это с большим энтузиазмом, потому что в 90-е, когда я выпускался, все было сложно. Но была возможность в институте репетировать по ночам. Сейчас такой уже возможности нету. А там мы договаривались с актерами, нас оставляли, поскольку спектакль шел в коридоре, а не в аудитории, в таком очень сложном пространстве, то нам надо было его осваивать, а могли мы это делать только когда там прекращались занятия. Коридор еще какое-то время жил этими звуками, беготней студенческой, голосами, и нам надо было время, чтобы он успокоился, и потом только надышать какую-то свою атмосферу. В основном репетировали по ночам.
А почему все-таки вы выбрали коридор?
Скорее всего, он нас выбрал. Мы начинали репетировать в аудитории, но там что-то не срасталось. В четвертом этаже, где мы играли, там стояли железные шкафы, как раз примерно тех лет, которые никто в тех же времен не открывал. И мы их просто передвинули, загородив проход в аудиторию. Мы потом пытались перенести его. Многие меня уговаривали, что спектакль дальше жил. Но я понимал, что, перенеся его в классическую коробку, он просто умрет. Там было двойное сложное пространство, там был коридор старинного здания, там же еще Набоков учился, Тенишевское училище, длинный коридор очень, что важно. Он для нас был и коридор НКВД, и все реки Петербурга, Фонтанки, и Карповка. Он давал очень много аллюзий. Зрители сидели на перекрестке. Перед лицом зрителя была маленькая комнатушка, выгражена этими шкафами. Это был кабинет следователя. А направо, если повернуться, был как раз коридор. Зрители вот так и сидели, смотря спектакль сразу в двух пространствах. А в какой-то момент эти два пространства сливались, персонажи переходили из одного пространства в другое, добавляя мистицизм. Очень реальная история, которая в какой-то момент превращалась в какие-то воспоминания, аллюзии. Пространство было очень непростое, но очень наше. Мы со спектаклем успели два раза съездить на европейские фестивали в Бонн, Германию, и в Польшу, в Вроцлав. А в Германии она с нами тоже летала.
А почему вы выбрали именно ее книгу для своего спектакля?
Ее книга, конечно, стоит особняком, потому что, несмотря на те ужасы, которые там описаны, это все равно очень светлая книга. И она в процессе чтения не заставляет тебя страдать и плакать, она не давит на тебя, как многие авторы, хотя и имеют право на это. Закончив эту книгу, тебе не хочется идти вешаться, а наоборот, хочется жить. Когда мы с ней познакомились, я думал, увижу сейчас старушку, которая замученная, которая не хочет ни с кем разговаривать, закрылась в себе, ушла от мира. Нет, это было абсолютно противоположное тому, что представлялось. Светлый человек, добродушный, не озлобившийся ни на кого. Я это читал летом на каникулах. В какой-то момент закрывал, откладывал ее, потому что не мог дальше читать. Меня накрывала какая-то волна, негодование, жалость. Это вещи ожидаемые, предательство, еще что-то. Они всегда обжигают, но все-таки ты их понимаешь, от чего это происходит. А, например, вещи высокого порядка, когда она уже освободилась, последняя ее любовь, он еще не освободился. Он очень болел, но у нее там оставался год. И она никуда не уехала, она осталась жить недалеко от лагеря. Он на зоне нашел такое место, где можно было встать в угол огороженной территории. Только из этого места было видно маленький бугорочек на свободе, где она поднималась, и ей было его видно. И вот таким образом они делали себе свидание на большом расстоянии. Все-таки она его не дождалась, он умер в лагере. И их всех хоронили в общей яме. А конвоиры, зная всю историю любви их, позволили ей его похоронить отдельно. Они ночью вывезли его на телеге и отдали его ей. Денег у нее не было на какую-то там оградку и на металлический крест. Все было сделано очень скромно. Жизнь так сложилась, что она приехала через лет 10-15. Она была поражена тем, что стояла железная оградка, стоял хороший памятник. Все было покрашено. Видно было, что за могилу кто-то ухаживает, лежат цветы свежие. Выяснилось, что это делают дети тех конвоиров и вохровцев, которые ее охраняли вместе с Николаем.
Театровед Марина Дмитревская хорошо помнит спектакль по этой книге.
Однажды я шла с каких-то занятий институтских и около гардероба здания на Маховой Денишевского училища встречаю студента режиссерского курса Гриши Козлова Сашу Кладько, который мне говорит: «Марина Юрьевна, тут кто-то у нас книжку бросил». Я прочитала, такая книжка прекрасная. «Жизнь сапожок непарный». Автор Петкевич, не знаете? Ее уж, конечно, уже нет на свете. Я говорю: «Да что вы, Саша, давайте я позвоню и вас с ней встречу». И через какое-то время Саша позвал меня на спектакль, который шел в закутке около туалета 4-го этажа. Мы шли по темному коридору, вохрами по бокам, и оказывались в малюсеньком закутке, где шли допросы Тамары, которую замечательно играла Оксана Скачкова, а допрашивала ее Валентин Кузнецов. Это все курс Гриши Козлова. Я очень горжусь, что я этот спектакль чуть не первая открыла. Я правда, я вышла из этого коридора темного. Спектакль был такой сокрушительной силы, что я помню, иду «Белая ночь», июнь, прекрасный город, и меня трясет. Действительно, это был такой спектакль «Озноб».
Участие в сборнике журналистки Татьяны Куцениной особенное. Она не просто написала очерк, она проехала по местам, где были лагеря, в которых сидела Тамара Петкевич.
Тамара Владиславовна Петкевич стала для меня очень дорогим и близким человеком. Мне хотелось что-то сделать для нее такое, чтобы ей понравилось. Но я работала в железнодорожной газете, я предложила ей просто сесть и поехать по всем местам, что я это делаю. Она, конечно, была несколько огорошена, но потом она сказала: «Ну, Танечка, если вы так хотите, то, конечно, мне будет это очень интересно». Я поехала в первый раз. В 2017 году это было, а она ушла из жизни в 2018. Я в какие-то дни прошла по тем же местам, приехала, распечатала для нее фотографии и сразу же увидела, что это ей очень волнительно, что для нее это все очень больно. Она плакала. Мне показалось, что если ты хочешь что-то увидеть, поехать туда, то ты там увидишь очень многое. Такое здание, управление Севжгорлага, в котором она сидела, было разрушено в 2016 году. Она достояла до наших дней. И когда я в 2017 туда приехала, это была груда мусора. И мне тоже было как-то очень жутко. Оставалось очень много барачного типа домов. Осталось то место, по книге хорошо нам памятное, когда Тамара Владиславовна вывозит телегу телом Колюшки своего, да, из зоны, и она идет по дороге в сторону кладбища. Дорога сохранилась, сами ворота, само ограждение. Поскольку на том месте были какие-то гаражи, автобазы, то, в принципе, вот так все осталось. И на территории этого гаража стоит старая лагерная постройка. Как мне сказала одна местная жительница, это пекарня, лагерь.
По словам Татьяны Куцениной, особенно потрясло Тамару Петкевич, что на месте клуба, где играл лагерный театр, разбит сквер и установлен камень в память о репрессированных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.